Я пошел бродить по городу, чтобы рассеять неприятные впечатления, и очень сердился на свое любопытство. Откровенно сказать, я был уже в тех летах, когда чужое горе не скоро трогает, а если захватит врасплох, то сострадание проявится очень оригинально. Вы делаете желчно, грубо отвечаете, хмуритесь. Вам совестно. Зачем вы огорчились? Отчего не вышло никому пользы, а только самому вред? Подобные размышления вкрадываются в нас понемногу, как вор, влезающий в окно и пристально озирающийся, нет ли кого. А позднее нам уже нет нужды и в такой осторожности. Постепенно облекаемся мы такой неприступностью, что никто уж и не решается побеспокоить нас своим горем. Но прогулка по пустым улицам только усилила мою тоску, и я поспешил добраться до своего номера. Убирая мое платье, трактирный молодец, как называл его хозяин, болтал без умолку, может быть, с великодушным намерением развеселить меня. Грязный, небритый, оборванный и вечно полупьяный, он вдобавок имел убийственную страсть говорить с прибаутками. Раз я спросил его, отчего он никогда не бреется. «Козел бороды не бреет от того, что денег не имеет», — отвечал он. «Знаешь ли ты здешнего живописца?» — спросил я его. «Как не знать? Мы всех здесь знаем. От кума Ивана до последнего болвана». И дурак самодовольно улыбнулся, отпустив прибаутку. «Скажи-ка лучше, где он живет?» «Вам нужно с его?» «Ну да». «Он живет недалече, у мещанки Шипиловой, залихватская баба. Толокно едала, вино пивала. Мне ничего не нужно, иди», — сказал я, чувствуя сильную охоту вытолкать его. «Иди вон, да не стукайся лбом», — проговорил он, удаляясь, и прибаутка пришлась кстати. Он сильно пошатывался. Закурив сигару, я лег, стал читать и скоро почувствовал, как волнение мое начало успокаиваться. Я совершенно забыл лица, тревожившие меня час тому назад. Мне как-то было приятно, что я нахожусь в городе, совершенно мне чуждом, где ни я никого, ни меня никто не знал. Так я пролежал с час. Вдруг в коридоре послышалось движение и голос мучителя моего, лакея. Дверь шумом растворилась, и лакей, едва державшийся на ногах, известил меня, что он привел живописца. «Кто тебя просил?» — прошептал я сердито, делая ему гримасы, чтоб он притворил дверь. Но он, заметив мое неудовольствие, сказал: «Если не угодно, я велю ему идти. Пусть придет в другой раз, невелика штука. Может, проглотить и щуку». Я ужасно рассердился. Живописец мог все слышать. «Проси, дурак», — сказал я и привстал принять гостя. «Иди сюда», — грубо сказал лакей, маня его рукою к двери. На пороге явился человек среднего роста, сгорбленный как старик, в длинном широком сюртуке, очень поношенном и застегнутом доверху, так что остального платья нельзя было видеть. Петли и пуговицы едва держались. Под мышкой у живописца была небольшая картина, завернутая в клетчатый полинялый платок. В руках он мял безжалостно шляпу, порыжевшую от времени. Лицо его далеко не было дурно, но что-то мелкое и жалкое неприятно поражало в нем. Он стоял, потупя голову, как будто боялся поднять глаза. Я понял эту робость, подошел к нему и сказал: Очень приятно с вами познакомиться. Вы изволили меня требовать? Поясной желаете? Скороговоркой, с заметным дрожанием в голосе спросил портретист и, выставив одну ногу вперед, нагнулся и стал развязывать на коленке меткалевый платок. Руки его дрожали. Он зубами развязал узел платка и, освободив оттуда два портрета, подал их мне. «Вот моя работа!» — робко проговорил он и попятился, стараясь держаться ближе к двери. «Эфти, господа, точно живые!» — с улыбкой заметил лакей. «Две недели прожили у нас!» То были два портрета удальцов в одних рубашках, с трубками в руках и бокалами. Я рассмеялся. Так хорошо были они сделаны. «Очень, очень хорошо», — сказал я и придвинул стул к дивану. «Садитесь». И я стоял, ожидая, пока он сядет. Портретист, видимо, ужаснулся. Он смотрел вопросительно то на меня, то на лакея, который, в свою очередь, смотрел на меня с глупым удивлением. «Садитесь, пожалуйста», — сказал я и взял за руку портретиста. Лакей фыркнул и кинулся вон. Истерический смех раздался по коридору. Я запер дверь, и мне стало так же неловко, как и портретисту. Только тут понял я ужас такого положения. Я искоса взглянул на портретиста. Он вертел свою шляпу в руках так, что она трещала. Воображение ли меня обмануло? Только мне показалось, что у него на ресницах дрожали слезы. «Садитесь, пожалуйста», — сказал я умоляющим голосом и сам помог ему сесть. Портретист сел на кончик стула. Я боялся взглянуть на него. «Чьи это портреты?» — спросил я после нескольких минут молчания, любуясь удальцами. «Это остались. Забыли взять», — отвечал, запинаясь, портретист и хотел привстать. Я удержал его. Меня поразила деликатность ответа. Я догадался, что, видно, деньги не были заплачены за работу. «Вы здешний?» — спросил я. «Да-с». «Где вы учились?» «Я самоучкой больше». «Неужели?» — воскликнул я недоверчиво. Портретист слегка покраснел и поспешил прибавить. «Я с детства любил рисовать». Я с благоговением смотрел на портреты, которые лежали передо мной на столе. «Очень хорошо». «Как это вы могли дойти до всего?» «Страсть! Я день и ночь прежде трудился. Нынче вот так здоровье». И портретист замолчал. Я поглядел на него, и мне стало больно. Признаки неумеренности начинали налагать на его измученное лицо печать безжизненности. Одутловатость щек и мутность глаз неприятно подействовали на меня. «Много имеете работы?» «Очень мало, очень. Иной раз по целым месяцам кисти не беру в руки. Здешним не нравится моя работа». Я заметил горькую улыбку на его потрескавшихся губах. «А цена какая вашим портретам?» «Оно дешево. Очень дешево-с». «Да, я рад и этому был бы иной раз. 5 и 10 рублей, смотря по величине». Я чуть не закричал от ужаса. «Вам невыгодно, я думаю? Чем же вы живете?» — спросил я. «Да так-с. И портретист невольно обдернул свой сюртук. Я покраснел, осмотрев попристальнее его платье. Оно было все в заплатках. Мы молчали оба. Мне стало так неловко, что я очень желал в эту минуту, чтоб портретист догадался и ушел. Но он продолжал сидеть, потупя глаза. «Вы постоянно здесь живете?» «Да-с... нет-с, я был в Москве. Долго?» «Года два-с. Что же вы там делали? Тоже работали?» «О, я там очень хорошо жил. Я много имел работы, очень много». Глаза его оживились, и, помолчав с минуту, он спросил с неожиданной развязностью. «А вы надолго сюда приехали?» Я с удивлением посмотрел на портретиста. Он о чем-то думал. «Нет, впрочем, я здесь по делу, смотря по тому, как оно пойдет». «Что-с?» — быстро спросил портретист. «Я говорю, что не знаю еще, долго ли пробуду здесь». Портретист дико смотрел на меня. Видно было, что он совершенно забыл о своем вопросе. Мы опять сидели молча. Я встал. Портретист тоже вскочил и, заботливо схватив свой стул, закопошился, не зная, куда его поставить. «До свидания», — сказал я, и, взяв у него стул, подал ему руку. Портретист сначала протянул мне свою шляпу, а потом уже чуть дотронулся до моей руки, как будто боялся обжечься. Я проводил его до дверей. Он успел споткнуться три раза на гладком полу и потом уже вышел. Я слышал, как лакей сказал ему: «Ну-ка давай, двугривенник, ведь я тебя привел к барину». Нельзя сказать, чтоб я спокойно спал в эту ночь. На другой день, часа в три после обеда, там уж так рано обедали, пошел я отдать визит портретисту и посмотреть его мастерскую, расспросив наперед полового, где живет Душников. Но это, впрочем, было лишнее. В том городе любой прохожий мог указать квартиру кого угодно. Я пришел к полуразвалившемуся домику о трех окнах и, взбираясь по темной и ветхой деревянной лестнице, чуть не разбил лба. Ощупью нашел дверь и, отворив ее, очутился в кухне, до того натопленной, что трудно было дышать. Стон стоял в ней от множества мух. Девка лет 17, спавшая на голом полу под овчинным тулупом, вскочила при моем появлении и, протирая глаза, пугливо спросила: «Кого надо?» «Здесь живет господин Душников». «Кого?» «Вот что пишет Душников». «А-а-а!» И девка бросила робкий взгляд на полурастворенную дверь, ведущую в другую комнату. «Кто там? Эй, Аксютка!» — раздался оттуда неприятный женский голос. Я заглянул в дверь. Почти всю небольшую комнату занимала огромная кровать с пестрыми ситцевыми занавесками. Пуховики возвышались до потолка, так что взобраться на них можно было только с помощью подмостков. Может быть, потому владельница комнаты предпочла улечься, свернувшись на небольшом сундуке и, вероятно, опасаясь озябнуть при 25 градусах тепла, прикрыла плечи меховой душегрейкой. «Здесь живет господин Душников?» — спросил я, не решаясь войти. «Ах, господи, Аксютка!» — вскрикнула хозяйка и вскочила с сундука. Она была высока и полна, с черными зубами, одета по-городски. Платье у ней на задине сходилась на четверть, волосы, в которых торчала роговая гребенка, были растрепаны, отчего ее грубое лицо приняло страшное выражение. Сильно топая ногами в шерстяных спустившихся чулках, она подошла к двери и, высунув голову, внимательно оглядела меня. «Кого вам, батюшка, угодно?» — спросила она с тривиальной любезностью. «Господина Душникова», — отвечал я сердито. Распахнув дверь во всю ширину, хозяйка явилась в кухню и, то приподнимая, то погружая глубоко свою неуклюжую роговую гребенку, с наслаждением чесала голову. «Да здесь, что ли?» «Пожалуйста, сюда», — ласково сказала она и отворила дверь в сени. Мы поднялись еще несколько ступенек. Хозяйка бойко отворила дверь и повелительно крикнула в комнату. «Семен Никитич, вас спрашивают». «Пожалуйтесь», — прибавила она, приглашая меня войти. «Ну, скорее, скорее, господин ждет». И она с ворчанием спустилась с лестницы. Я вошел в комнату, если так можно назвать, грязный чулан, и заметил, что портретист, спрятавшись за дверью, торопился надеть свой засаленный сюртук. Но рукав вывернулся. Портретист никак не мог найти его. «Не беспокойтесь», — сказал я, заметив, что пот выступил у него на лбу. Портретист принялся кланяться. Я оглядел комнату, и дрожь пробежала по моему телу. Несмотря на лето, в ней было сыро и мрачно. Единственное окно, завешенное дырявым передником, слабо освещало грязную оборванную мебель. Кожаный диван с деревянной спинкой и ситцевой подушкой, хранившей свежие следы головы несчастного портретиста, два стула и длинный простой стол, на котором вместе с красками валялись объедки пирога и балалайка. На мольберте висел старый жилет и шейный платок. В углу стоял полуразвалившийся комод. Вот и все. Да, я еще забыл сказать, что пол и потолок совершенно покривились на один бок. Вышедший из засады и поклонившись мне в сотый раз, портретист схватился за стул, вытер его полою своего сюртука и предложил мне. Потом он кинулся прибирать на столе, обнаруживая такую мучительную суетливость, что я раскаялся, зачем пришел к нему. «Я думаю, вам здесь очень дурно работать», — сказал я, приняв на себя роль хозяина и усадив портретиста. «Нет-с, то есть очень-с». И портретист оглядел свою комнату с таким видом, как будто прежде и не подозревал, что мастерская его не очень удобна. «Позвольте посмотреть», — спросил я, протянув руку к листу, на котором заметил какую-то фигуру. «Господи, да это я!» — вырвалось у меня невольно. Портретист сконфузился и, выдвинув ящик у стола, достал оттуда тетрадь вроде альбома и предложил мне. Я начал рассматривать альбом. Много было хорошего. Больше всего поразило меня смуглое лицо молодой женщины, которое повторялось беспрестанно. В этом оригинальном лице было что-то привлекательное и страшное. Между тем портретист, прибирая комнату, нечаянно толкнул какую-то стеклянную посудину и сильно сконфузился. Желая показать ему, будто я не слыхал этого обличительного звука, я спросил, указывая на смуглую женщину. «Позвольте узнать, чей это портрет?» Заглянув в тетрадь, портретист ахнул, вырвал у меня альбом и, судорожно повертывая его весь бледный, пробормотал. «Извините, я ошибся, это так. Я сам для себя. Ничего, спомилуйте. Вот, извольте, другую. И он подал мне другую тетрадь. Я пересмотрел все и окончательно убедился, что несчастный портретист при других обстоятельствах мог быть великим художником. Тут случайно бросилась мне в глаза довольно большая картина, стоявшая в темном углу и повернутая к стене. «Можно посмотреть?» — спросил я, указывая на картину. Портретист смешался. Я замолчал и принялся снова пересматривать тетрадь. А он опять засуетился по комнате. Так прошло минут пять. Я поднял голову и остолбенел. На мольберте стояла картина, изображавшая смуглую женщину, купавшуюся в речке, покрытой болотными белыми лилиями. Портретист заботливо устанавливал картину, стараясь отыскать выгоднейшее освещение. Наконец поднял дырявый передник у окна и начал внимательно смотреть на картину, как будто совершенно позабыв о моем присутствии. Я вскочил и кинулся ближе. Женщина, казалось мне, была живая. Ее жгучие черные глаза лукаво смотрели на меня. Свежестью дышала ее смуглая кожа. Полураскрытый рот весело улыбался. В ее черных, как смоль, роскошных волосах красовались белые лилии, переплетенные одной прядью косы. А другая прядь, полурасплетенная, падала на цветы, и широкие листья, окружавшие высокую грудь и пышные плечи красавицы, полураскрытые в воде. Рука ее строгой формы тянулась сорвать еще цветов, и на ней висели зеленые тонкие травы. Отделка была необыкновенно тонка и изящна. Я повернулся с намерением обнять художника. Но я не узнал его. Ничтожное и жалкое лицо его одушевилось, глаза блестели, он стоял прямо и гордо смотрел на картину. Я долго любовался художником и его произведением. «Боже, как хороша!» — воскликнул я, все более увлекаясь смуглой женщиной. «Не правда ли?» — с гордостью подхватил портретист. «Посмотрите», — продолжал он, — «волосы, волосы-то, а глаза, улыбка, а руки? Я уж потом никогда не встречал такой руки». «Так значит, это не фантазия ваша?» — спросил я с живостью. «Я рад, впрочем, что в действительности существуют такие женщины. Только мне кажется», — прибавил я, намекая на страшно лукавое выражение красавицы, «что они хороши для портрета, а не для жизни». Портретист не слушал меня. Он страшно изменился в лице, сложил руки на груди и с каким-то благоговением смотрел на смуглую женщину. И вдруг он закрыл лицо руками, пошатнулся и с глухим рыданием кинулся на диван. Во всю жизнь я раз только слышал такие раздирающие рыдания. Они были тихи, но так и хватали за душу. Что мне было делать? Утешать я не мог. Я ничего не знал, да и правду сказать, чем станешь утешать человека, когда каждый его стон заключает в себе столько жалобы, столько страдания, что все сокровища мира, кажется, не в состоянии искупить их. Я постоял, снял с мольберта картину, поставил ее на прежнее место и вышел из комнаты.